Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Очень знакомое место Писания должно нам быть путеводителем при рассмотрении сегодняшней темы, которая называется «Жить верою». Поэтому за наш главный текст возьмем сообщение из Ветхого Завета у пророка Аввакума в главе 2 стих 4. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Поскольку это жизненно важное сообщение, то мы его находим в Новом Завете, еще в посланиях Римлянам, глава 1, стих 17, Галатам, глава 3, стих 11, и Евреям, глава 10, стих 38. В очень трудное время, в непонятной ситуации, когда пророк Аввакум был полон вопросов и ждал от Бога ответа, Бог открыл пророку это важное предложение веры, а праведный своею верою жив будет. А теперь я задаю вам, нашим слушателям и читателям, вопрос. Какие представления возбуждает у вас это слово, когда вы его слышите? Возможно, что при этом вы думаете о евангелизации, о призыве к покаянию, о жизни вечной, которая ожидает тех людей, которые через покаяние принимают Иисуса в сердце. Тогда люди слушают и чувствуют себя удостоверенными, потому что они приняли Господа Иисуса в свои сердца. Все сделано лучшим образом. Теперь осталось ждать вечную жизнь. Но в этом сообщении Аввакума я хочу показать вам сегодня совершенно другую сторону. Именно ту сторону, которая касается нашей практической ежедневной жизни на этой земле, при нашей жизни в плоти. Если у пророка Аввакума в главе 2 стих 4 сказано «А праведный своею верою жив будет», тогда Бог имеет в виду жить в этом трудном времени, в котором жил и пророк Аввакум. Среди всей этой неразберихи и вопросов праведный будет жить верою. Этим выражением «верою жить» Бог имеет в виду принцип жизни, который находит свое применение во всей жизни на земле. Это значит, что все то, что мы делаем, совершается по вере. Именно в этом мы видим то, что нас отличает от мира сего. Не потому, что мы лучше или более кроткие, чем люди мира сего, но потому, что мы живем в соответствии с другим принципом жизни, потому что мы живем верою. Все, что мы делаем по вере. И как вы думаете, видите вы в этом слишком высокие требования? Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Иакова 4, стих 15. А теперь обратимся к посланию Римлянам, глава 14, стих 23. И посмотрим, что по этому вопросу пишет апостол Павел. Здесь он дает нам наглядный пример этого факта. Читаю этот текст. «А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех». Здесь ясно написано, все, что не по вере, это грех. Все, что не по вере, это принцип жизни мира сего, это грех. А праведный своею верою жив будет. Смысл этих взаимосвязей я по-настоящему осознал при работе в приусадебном участке. И это совершенно практично. Мы с женой проявляем большую заботу в том, чтобы этот садик обрабатывать в соответствии со всеми биологическими правилами. Удобряем растительным перегноем, применяем средства против саламандры, избегаем обработки растений ядом, поэтому обрабатываем их настоем крапивы в воде. Таким образом, мы получаем посредством этих опытов определенную радость. Но как и каждый садовод, мы вынуждены пережить и разочарование. Тогда возникал вопрос. Теперь я сделал все правильно, все точно, по предписанию. Я много работал, старательно работал, поэтому теперь должно все функционировать. В один прекрасный день я осознал у себя одну логическую ошибку. Я вынужден был поставить себе вопрос. Чему ты доверяешь, чтобы ты мог получить хороший урожай? Ты доверяешь определенному методу. Ты думаешь, если ты соблюдаешь этот метод, с большим старанием работаешь в соответствии с этим методом, тогда у тебя должно все функционировать. Такой подход к делу является ошибочным заключением. Одновременно я получил очень ясную лекцию, поучение. Моя жена высаживала цветы. Кто имеет немного опыта в цветоводстве, тот знает, что бархатцы являются преимущественным кормом саламандры. Моя жена вынуждена была прервать свою работу и свежепосаженные бархатцы оставила под палящим солнцем без полива. Когда я вернулся домой, то все бархатцы повесили головы. И вот пришло поучение. Я объяснил своей жене, что завтра ничего не останется от этих хороших цветов. Они и без того являются притягательным пунктом для саламандр. А если они завяли, то тем более. Некоторое время спустя моя жена приходит ко мне и говорит: «Ни один саламандр не подойдет к цветам». «Почему нет?» Я помолилась. В последующих днях я иногда искоса смотрел на эти цветы и никаких саламандр не замечал. Бархатцы росли, стали цвести и без саламандр. С годами у меня обострились болезни. По этому поводу моя жена сказала: «Господь Иисус знает, что мы не можем теперь так работать физически, как раньше, поэтому Он сам должен справиться с саламандрами». Я был поражен, когда заметил, что в садике едва был заметен вред от саламандр. Спустя некоторое время мы в нескольких местах заметили визитные карточки ежа. Господь Иисус дал ежу задание, чтобы он нам помог. Возможно, что это был урок, наставление от Господа Иисуса. Вся собственная суета приносила нам только хлопоты, но тем не менее не привела нас к цели. А доверие Господу Иисусу приводит к цели. Точно так обстоит дело во всех областях нашей жизни. Если мы находимся в какой-нибудь ситуации, то прежде всего прикидываем, принимаем контрмеры, которые находятся в нашей возможности, которые находятся в области нашей власти. Мы интенсивно работаем, а если предпринятое дело еще не функционирует, то начинаем суетиться. А если дело и дальше не функционирует, тогда мы разочарованы и резигнируем. А что при резигнации следует, мы легко можем установить, если обратим наш взгляд в Ветхий Завет на Божий народ Израиль. Там мы увидим, как Израиль себя вел в таких ситуациях. Израильтяне тоже прикидывали, когда они находились в пустыне и пытались сами предпринять меры. И что они делали в своей резигнации? Когда из принятых мер ничего не выходило, они сваливали вину на Господа. Они начинали роптать на Моисея и на Бога. Почему Господь не помог? Почему все наши хлопоты были бесполезны? И при всем этом они, к великому сожалению, не сообщали Господу о всех своих затруднительных ситуациях. Они не советовались с Ним и не просили помощи, но действовали в соответствии с собственными благоразумными выводами. Этот стиль жизни Библия называет плотью. Это жизнь верующих в плоти, Но так могут действовать и дети Божии. Такого рода действия являются образом действия природного человека, и дети Божии имеют еще в своей плоти этот природный образ. И они могут действовать в соответствии с принципом плоти. Собственные размышления, собственные мероприятия, собственная работа, собственная суета. А затем следует обвинение и ропот против Господа Иисуса, который не помог. А ведь мы думали сами и сами хотели справиться. Плоть противостоит вере. В этом мы видим два принципа жизни. Либо мы действуем по вере, или мы действуем по принципу плоти. Мы с вами замечаем, если Бог открывает пророку Аввакуму, праведный своею верою жив будет, то он имеет в виду не только то, что праведный будет спасен своею верою, и не только, что на основании своей веры праведный когда-то попадет на небо, но в повседневной жизни на земле теперь праведный будет практически жить по принципу «вера». В Ветхом Завете Бог дал своему народу закон. Я не знаю, занимались ли вы уже рассмотрением этих законов, которые Бог дал своему народу Израилю. Это законодательство существенно отличается от нашего законодательства. К примеру, тогда существовали также сельскохозяйственные законы. Один из этих законов предписывает, чтобы израильтяне не сеяли различные культуры вместе. Об этом мы можем прочитать у пророка Исаии в главе 28, стихи 24 и 25. «Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет, когда уравняет поверхность ее, он сеет укроп или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте, и полбу, тоже зерновая культура, рядом с ним, но не смешанно». Но смешанные культуры – это именно то, что язычники уже издавна и до сего времени практикуют в своей сельхозтехнике. В биологическом огородничестве люди вернулись назад к смешанной культуре. Почему? Потому что смешанная культура соответствует естественной структуре роста. На одном лугу вы не найдете ничего другого, как смешанную культуру. Что само по себе растет, то и есть смешанная культура, которая дополняет друг друга. Но Бог дает своему народу предписание: «На ваших землях вы будете выращивать монокультуры. На одном участке вы будете сеять только один вид семян, как мы прочитали у Исаии. Но монокультура приносит, во-первых, меньше урожая, во-вторых, там вводится больше вредителей, а в-третьих, такой севооборот намного больше перегружает или обременяет почву. Это и есть одностороннее использование почвы. При этом следует считаться с заболеванием культуры. Почему Бог дал своему народу такой закон? Ведь Он сотворил землю и все растения. Неужели Он не знает, что существуют такие растения, которые дополняют друг друга в росте, друг другу способствуют в росте? Растения, которые удерживают друг от друга вредителей. Почему Бог дал такой, кажущийся нам неправильный закон? Затем Бог повелевает израильтянам, чтобы они 6 лет засевали свои земли, а в 7-м году дать своим землям отдых. 7-й год является субботним годом. Если землю, особенно в жарких странах, не засевать, то она очень быстро высохнет. Под влиянием ветра и солнечных лучей почва обеднеет, а сорняки будут интенсивно расти и размножаться в ущерб крестьянину. Почему Бог установил закон, который послужил бы в ущерб своему народу? третий закон. Израильтяне должны были отсчитать 7 субботних лет, что составляет 49 лет, а затем после 7-го субботнего года провозгласить юбилейный год. И в юбилейный год они не должны были ни сеять, ни собирать урожай. То, что я сказал о субботнем годе, усиленно вступит теперь в действие, если 2 года подряд землю не будут засевать и собирать урожай. Тогда почва по-настоящему высохнет, обеднеет, а сорняки чрезмерно умножатся. Это значит, что возникнет дополнительный фактор. Попробуйте в течение 3 лет сохранить семенные культуры. Если семена салата вы будете 3 года хранить, то они больше не будут прорастать. Кроме всех прочих условий, евреи, получившие этот закон, проживают в климатической зоне ярко выраженный период дождей и ярко выраженный сухой период. Один раз жарко и сухо, а затем снова влажно. И так эти периоды регулярно сменяют друг друга. Эти периоды постоянно чередуются в течение 3 лет. И как могли семена сохранить способность прорастать, если их не упаковывали в специальные упаковки, как это сегодня делают? Пшеница, конечно, не настолько чувствительна в этом вопросе, но есть такие семена, которые очень чувствительны при длительном их хранении. Не знал ли Бог о том, что Он повелевал своему народу пропустить 2 года и только на 3-й год обрабатывать землю, засевать и собирать урожай? Сплошные законы, о которых мы должны сказать, это законы в ущерб сельскому хозяйству. При этом мы не должны забывать, что коренные познания сельского хозяйства язычники тогда уже имели. И до сегодняшнего дня язычники трудятся на своих полях в соответствии с испытанными методами. Я слышал, как с этим обстоит дело в Африке. Когда туда пришли англичане и заложили хлопковую плантацию, то все деревья выкорчевали и почву большим плугом хорошо и глубоко перепахали. Затем рядами посеяли хлопок. Местные африканцы с утра до вечера наблюдали за работой англичан и ни слова не вымолвили. Затем они пошли домой. Как всегда, сделали свои холмики. В середине этих холмиков они посадили 1 рассаду хлопка, а вокруг нее посадили овощи. Подошло время урожая. Англичане собрали со своей плантации урожай хлопка. А местные африканцы собрали минимум в 2 раза больше. Эти закономерности хорошо знакомы язычникам. И вот Бог вводит другой путь, который кажется плохим путем. Почему? Именно во взаимосвязи с повелением Бога, что израильтяне должны были соблюдать субботний и юбилейный годы. Это мы находим в книге Левит в главе 25, стихи с 18 по 22, этот интересный стих. Читаю этот текст. «Исполняйте постановления мои, и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле, и будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в 7-й год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших? А теперь самое главное». «Я повелю моему благословению в 6-й год, и он принесет произведений на 3 года. И если в 8-й год будете сеять, то будете еще произведения старые есть до 9-го года, доколе не поспеют произведения его, будете есть старые». Бог дает своему народу наглядное обучение. «Я повелю моему благословению». Здесь Божье благословение приобретает совершенно другой масштаб, другое измерение. Это благословение Бог обещал уже Аврааму. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Бытие 18, стих 18. Совершенно конкретно Бог показал это в сельскохозяйственном законе, который противоречит всякой человеческой логике. Бог желает совершенно скромно и просто сказать своему народу: «Дело заключается не в вашей мудрости, не в вашем умении, не в вашей суете. Дело заключается в том, желаете ли вы мне доверять, серьезно ли вы относитесь к моему слову и в доверии ему придерживаетесь тому, что я вас благословлю». Кто доверяет Слову Божьему и серьезно примет эти указания, тот будет благословлен. Таким послушным детям Божьим Бог повелит своему благословению с неба, поэтому они будут благословлены в изобилии. Тогда и язычники увидят, что Израиль является благословенным Богом народом. Предположим теперь, что израильтяне разработали очень высококачественную пахотную культуру и посредством своей высокой интеллигенции все хорошо обдумали, как эта культура должна расти. Тогда язычники сказали бы: «Это великолепные люди, они кое-что умеют, они кое-чего достигли». Но теперь Израиль вынужден работать в соответствии с такими методами, которые ничего не приносят, а Бог посылает благословение сверху. Теперь становится ясным, что дело заключается не в том, насколько интеллигентно, ловко и умело народ ведет свое сельское хозяйство, но потому, что это Божий народ, который серьезно воспринимает Слово Божье. Поэтому Бог благословляет его сверху, и это становится видимым. Бог жив, Бог стоит за этим народом, и Бог благословляет этот народ. И мы, дети Божии, находимся сегодня в подобном отношении с Господом Иисусом и окружающим миром, как тогда Израиль. В то время Бог давал язычникам откровение через свой народ Израиль. А в настоящее время Господь Иисус дал на земле свою церковь. Он говорит и открывается через свою церковь. И сегодня Он дает нам, всем детям Божьим, указания, как мы должны жить по вере. И сегодня Он обещал нам свои обетования, как читаем в послании Ефесянам, глава 1, стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Как видите, речь идет теперь не о внешних сельскохозяйственных законах, как тогда у Израиля, но речь идет о других закономерностях, о закономерностях, которые дал нам Господь Иисус. Речь идет о том, чтобы в Новом Завете в доверии Слову Божьему мы жили, как я выше отметил. Под выражением «верою жить» Бог имеет в виду принцип жизни, который находит свое применение во всей жизни детей Божьих на земле. Это значит, что все то, что мы делаем, совершается по вере. Мы должны верою жить, тогда Господь Иисус будет нас благословлять. Тогда наша жизнь в вере будет видимой в окружающем нас мире. Поэтому люди мира сего заметят, что за этими христианами стоит Господь Иисус. Они являются Его благословенными. Если в нашей жизни мы будем также прикидывать, также суетиться, как наши соседи, мы попытаемся быть немного лучше, чем наши соседи. Тогда мы невольно будем влагать людям мира сего отговорку в их уста. Они не лучше, чем мы, ведь они живут точно по тому же принципу. Это никого не привлекает, не прельщает, чтобы изменить принцип своей жизни. Если мы хотим быть свидетелями Иисуса Христа в этом мире, то необходимо, чтобы принцип нашей жизни мы строили на Слове Божьем. Мы должны в доверии Господу Иисусу ходить за Ним, нашим путем веры. Мы не должны строить наш путь веры на размышлении ума нашего и нашей суеты. В Евангелии от Матфея, в главе 11, стих 28, Господь Иисус приглашает нас. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Знакомо ли нам, христианам, такое состояние «труждающиеся и обремененные»? До тех пор, пока мы будем ходить по принципу «плоть», наше состояние постоянно будет труждающимся и обремененным. В послании евреям читаем о том, что Божьему народу Израилю предстоит еще войти в покой. Читаем в главе 4, стих 9. «Посему для народа Божия еще остается субботство, то есть покой». А мы, дети Божии, можем найти этот покой на основе «праведный своею верою жив будет». Покой Божий мы должны строить не на почве своей собственной суеты, не пытаться стать немного лучше. Мы не должны пытаться собственными силами победить свою похоть и искушение. Если мы это будем делать по вере, то Господь Иисус даст нам покой. «Придите ко Мне, и Я успокою вас». А затем Он говорит, «Научитесь от Меня». Всю свою земную жизнь Иисус жил в неомраченном отношении со Своим Отцом, в обязательной зависимости от Своего Отца. Он молился не только в то время, когда Ему нужно было выбрать Своих учеников. По этому поводу Он молился всю ночь и во всех остальных событиях жизни. Во всем, что Он делал, Иисус находился в постоянной связи со Своим Отцом. Он находился в соответствующем положении веры, в доверии к Своему Отцу. На основании этого доверия Иисус действовал. В течение 3 лет Своего служения среди Своего народа Иисус должен был преодолеть огромное задание и нагрузку. С раннего утра и до позднего вечера Его постоянно окружали массы людей, которые желали Его слушать и быть исцеленными. Дело доходило даже до того, как сказано в Евангелии от Марка в главе 6, стих 31. Он сказал им, то есть ученикам, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Ибо много было приходящих и отходящих, так что есть им было некогда. А его ближние родственники говорили о нем, и, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Они считали, что он не в своем уме, потому что он не имел времени даже поесть. Его постоянно одолевал народ. Видим ли мы Иисуса при этом перегруженным? Видим ли мы Его нервозным и раздраженным? Во всем своем служении, во всей загруженности в этом служении Иисус постоянно сохраняет свое внутреннее спокойствие, потому что Он жил в полном доверии к Своему Отцу. Если мы считаемся только с возможностями, которые нам даны, как людям, то в этом мире мы не являемся свидетельством. Господь Иисус дал нам другие возможности. Через веру нам стали доступны вечные источники. В заключение нашей сегодняшней темы обратимся еще ко второму посланию Коринфянам, глава 1, стих 8, чтобы увидеть, как этот принцип нашел свое осуществление в апостоле Павле. Во втором послании к Коринфянам, глава 1, стих 8, читаем. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но ведь именно Павел доказал или свидетельствовал о том, что Господь Иисус не допускает над ними искушения сверх сил, как читаем в первом послании к Коринфянам в главе 10 стих 13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Тогда где-то что-то не соответствует, если Павел здесь свидетельствует, что в Асии они были чрезмерно отягчены. Ведь эти два высказывания противоречат друг другу. В середине стиха 9 мы затем читаем, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога. Мы знаем, что Павел был обременен сверх допустимой или полезной человеческой меры. Это было для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Здесь вступает в действие новая сила. Господь Иисус имеет другие возможности, чем мы, люди. И если мы живем и трудимся только с теми возможностями, которые мы сами имеем, тогда мы не являемся свидетельством в этом мире. Как миссионер, Павел должен был быть демонстрационной моделью Бога в этом мире. На нем Господь Иисус хотел открыть Божью силу, поэтому человеческие возможности следовало у него выключить, чтобы он мог преодолевать нагрузки, которые превосходили человеческие возможности. Затем в стихе 10 этого текста дальше читаем. «Который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит». Бог, который воскрешает мертвых, возбудил в Павле и его миссионских соработниках силу жизни и силу воскресения. И что тогда открылось? Тогда открывается тот факт, что Божье царство состоит не в словах, но в силе Божьей, как Павел объясняет в первом послании к Коринфянам в главе 2 стих 13. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого». Эта Божья сила должна открываться и в нашей жизни, и мы должны ее демонстрировать. Тогда мы будем свидетелями Иисуса Христа в этом мире. Но дело заключается в том, готовы ли мы жить по вере. Господь Иисус, наверное, введет нас в такие ситуации, которые мы не можем преодолеть нашими возможностями. И только тогда Господь Иисус сможет открыть в нас свою силу, мудрость и возможность. Готовы ли мы стать в этом мире людьми благословения, в которых Господь Иисус может демонстрировать свое благословение? Предпосылкой к этому является «праведный своею верою жив будет, но не на основании собственной возможности». Аминь.